Хотелось бы, чтобы эта наша встреча имела какое-то продолжение, чтобы вы знали, как про это думать дальше, что с этим делать. И вдруг для кого-то тема тоже станет такой же живой, настоящей, родной и так далее. А меня сейчас попросили откомментировать поподробней, а что делать с состоянием тупости, которое дети так творчески разыгрывают. С удовольствием поделюсь одним своим жизненным опытом, который меня очень воодушевил. Как-то мне жена сообщила, что у Шурика, одного из моих детей, наверное, это был второй класс, какие-то проблемы с математикой. Он типа тупит, не осваивает, не справляется. Дело было в деревне, отдыхали на даче. Я решил ситуацию по-мужски поправить. Говорю, так, Шурик, иди сюда по одному. Инструкция, мы с тобой каждый день час, один час будем заниматься арифметикой. Пап! Не папа, а давай начинаем. Там, в 11 часов. Ну, хорошо, 11 часов. Шура, бери портфель, пошел за стол. Внимание, все началось с этого. Он пошел вот таким несчастным шагом, вот с такими плечами, и потащился с этим портфелем, показывая, какие противные, нехорошие, недобрые родители. В летние каникулы, когда такое солнце, такие лопухи и подсолнухи, такая речка, жестоко заставляют мучить ребенка уроками. На это я решил отреагировать следующим образом. Шурик, классно, только у тебя не получилось. Пожалуйста, положи портфель на место, идешь за ним нормальной походкой и несешь его за стол нормальным образом. Пошел. Ну, дети знают, что в этих случаях со мной можно спорить, можно не спорить, результат будет один. Он будет гулять до тех пор, пока не пройдет как следует. И когда он прошел, потом кинул портфель, я говорю, тренируемся теперь класть портфель. Ставить портфель. Поставил. Сел. Сел как? Локти на стол, сутулился. Я говорю, Шура, молодец, уже портфель хорошо принес. Садишься правильно, нормально. Плечики, спинку, голову, не дергай тетрадку, положи ее нормально, правый угол выше левого. Замечательно. Пиши, математика. Начал писать. Посмотрите, идет некая борьба с родителем, я думаю, что очень понятная. Он хочет сделать по-своему, то есть плохо. Моя задача, чтобы он сделал хорошо. Он начинает писать неаккуратно слово «математика». Я говорю, Шур, если ты разучился писать буковки, давай мы перед изучением математики специально поизучаем, как писать буковки. Вот каждую палочку и кружки отдельно. Пожалуйста, себя строчку кружков и строчку палочек, как в первом классе. Шура написал, после этого стал писать аккуратней. И, скажем так, больше, как сказать по-мужски, не выступал. Угу. Теперь приступили, собственно, к математике. Шура читает задачу, говорит, я не понимаю. Внимание. Вот тут я сказал, Шура, ты неправильно говоришь этот текст. Запомни и запиши. Я умный. Я сильнее математики. Я справлюсь. У меня всегда получается все. И вот этот текст, я от него добивался, чтобы он учил. И он его начинал говорить перед каждым сюжетом, когда он садился за уроки. И когда он пытался делать вот эти плечи сутулые, И несчастное тупое лицо говорил: поправь плечи, поправь лицо. И он поправлял. И вот здесь единственное, вот я все красиво рассказываю, но, наверное, люди с опытом на тему одного дергаются. А что у всех детей будут делать то, что говорит мама или папа? Ему говорят: поправь плечи или поправь лицо. Вот он прям так и сделает. У кого-то сделает, у кого-то нет. Поэтому предпосылка того, что вы можете корректировать эмоции детей, какая предпосылка? То, что дети вас вообще воспринимают как как-то старших, как родителей, что вы для них в принципе авторитет. Если вы для них только подружка, к подружкам какое отношение? Если по приколу послушаем, а если есть другие более интересные дела, то мы с тобой поиграем в другие игры. Поэтому решение этих задач может быть всерьез только при одном условии. Если вы со своими детьми не только дружите, но вы являетесь для них еще и старшими, вы для них в какой-то степени авторитет. Если этого нету, все оказывается сложнее. А завершение той истории было любопытнейшим. Мы занимались этой математикой в течение одного месяца. Следующий год у него были проблемы в школе, дисциплинарные. Почему? Ему нечего было делать на математике. Мы за этот месяц прошли всю прошлую программу года и на год вперед все выучили. Вот такие, и больше он дурика никогда не делал. Здесь нужно внимательным быть, следить за вот этим форматом, чтобы наши дети не приучали себя, ну как сказать, не уважать себя, не верить в себя. Нельзя, чтобы наши дети не верили в себя. Надо, чтобы дети наши привыкли знать, что я сильный, я справлюсь, я сильнее математики, у меня получается всегда, если я постараюсь, а стараться я буду. Любопытный коллеги, я это рассказал, поднимите руки. Вариант первый. У кого нечто подобное в опыте было, либо руки, кто думает, что он в аналогичной ситуации попробует, и есть шанс, что получится. Тогда аплодисменты, коллеги, у нас есть потенциал. У нас есть потенциал. Хорошо. Я хотел бы теперь дать некоторую простую теорию. А как же дети делают эмоции? И одновременно ответ, как взрослые делают эмоции. Теперь уже умные взрослые делают умные эмоции. Расскажу о ключах эмоциях. Это очень простые вещи. Очень простые вещи. На удивление простые. Вот, к сожалению, сейчас я не смогу с вами вживую поиграть в игру, которую всегда на тренингах делаю, и которая вызывает сразу живейший интерес. Дома с удовольствием поиграет, тем более, что я вам дам адрес сайта, у меня выложено в интернете. Все вы можете это почитать, уточнить, и видео посмотреть, и с заданиями теми или иными поработать. Но вот одно из хороших упражнений – это эмоциональный словарь, который заключается в том, что дается список эмоций, список эмоциональных состояний, и… Как зовут?
Никита.
Никита, например, это начинает делать, а сзади него сидит… Как зовут? Ольга?
Антонина.
Антонина смотрит на Никиту, который по списку делает состояние, и пытается понять, а что сейчас делает Никита. Способность это понять зависит от двух обстоятельств. Первое, от того, насколько ярко, убедительно внятно делают то или иное состояние, Никита. Может, там состояние то ли уверенность в себе, то ли насмешливость, то ли царственность, то ли усталость. А с другой стороны, зависит от внимательности Антонины и ее умения читать эмоциональные состояния. Угу. И когда большой список этих эмоций... Слушайте, это как уникально бывает, когда супружеские пары начинают это делать, и вдруг обнаруживают, мужчина что-то делает, жена вот долго не может понять, потом он ей говорит, и она говорит: так, я поняла, что у тебя вот это напряжение лица все вот эти годы обозначало... Он ей вот это выражал, для нее это было ничем, просто как напряжением лица, и она объективно не понимала его чувства, обращенные к нею. Аналогично и мужчины. Как вот в образе цветового зрения, женщины различают около 30 цветовых оттенков, причем уверенно. А для мужчины даже 7 основных цветов бывают под вопросом. Для мужчины персик – это только фрукт. Для женщины персик – это очень определенный цвет, когда она не спутает ни с каким другим. Вот так же и в области эмоций. Женщина часто мужчине хочет передать очень тонкие вещи, свое состояние, а мужчина на уровне своих шаблонов воспринимает только какие-то основные инстинкты. Вот скорее да. И тонкие вещи без спецподготовки он у своей даже любимой женщины не читает. Этому ее нужно просто учить. И вот люди учат. Люди делают эмоции и учатся их узнавать. Великолепное, очень полезное упражнение, которое от души рекомендую всем, поделайте. Настроение повышается, гимнастика для лица великолепная, и взаимопонимание между людьми становится лучше. Возникла задачка. Вот там было одно состояние, которое я, ну, так, сам придумал. И дальше смотрю, люди делают, а я не умею. Состояние там называлось «тупая покорность». Интересно, сможете ли вы сделать состояние тупой покорности? Я вот пытался делать, но, видимо, какие-то биографические факторы. Ни тупости как-то в анамнезе, вот, ну, не учил я ее серьезно. Ни покорности, как-то вот покорность не самая моя такая характерная черта. Скорее всего, по-своему предпочитаю делать. И нужно сделать тупую покорность. Не знаю как. И тогда я решил действовать просто по пунктам. Дело в том, что любую эмоцию можно сделать как по шагам, по некоторым ключикам, как работают в актерской школе, причем хоть, ну, даже в большей степени в школе Станиславского, где не школа Мейерхольда внешнего выражения, а школа внутреннего переживания. Все равно идет работа с некоторыми ключиками, которые состояние вызывают. Например, ну, один из самых первых способов, которые используются. Первое – воспоминание чувства. Если нужно вспомнить состояние радости или состояние усталости, первое, если вспомните, просто когда это было, то оно быстро приходит. В конце концов, вспомните лимон. Если вы сейчас хорошо вспомнили, что даже во рту образуется. Ну, вот соответствующее ощущение. Это самое простое. Просто, например, в отношении вот той самой тупой покорности, сколько я не вспоминал, ну, нету соответствующего опыта. Есть. Поэтому, если это не срабатывает, то используются другие способы. А именно, первое – картинки, служебные картинки, зрительное представление тех или иных вещей. Вы знаете, это, видимо, что-то связанное, возможно, с якорением состояний, те или иные образы, или с пониманием ситуации. Но когда мы даже вообразим некоторую ситуацию, зрительно хорошо представим, это начинает менять наше внутреннее состояние. Это первый ключик – картинки. Это очень хорошо используют в практике житейской. Ну, например, если нужно улучшить отношения с человеком, на которого иногда сердишься, или которого побаиваешься. Вы знаете, очень хорошо действует. Да, познакомиться нужно на тренингах вначале, делается упражнение. Вы встречаетесь с человеком и должны рассказать ему, какой подарок вы могли бы ему сделать. Представить, что дарите ему подарок. То есть реально вы ничего не делаете. Вот как стоишь, так и стоишь. Из кошелька ничего не вынимаешь. Но это просто рассказ. Ты представляешь, что вот сейчас ты вот это вот даришь, вот это платье, вот этот портфель с купюрами, вот этот ключ от машины, или вот этот шикарный ветер, или что-то этому человеку. Вы знаете, интересно, когда человек представляет, что он этому человеку дарит, его отношение к этому человеку улучшается. Таких картинок в разные ситуации можно придумывать очень много. Например, если вы боитесь войти в кабинет к серьезному лицу, не знаю, ректор вдруг, суровый и справедливый, чиновник, налоговая инспекция, какие-то другие там обстоятельства, где люди могут встретить вас не самым дружественным образом, шеф, который на вас часто орет. Ну, бывают разные руководители, и не всегда самые цивилизованные. Например, что некоторые делают. Ну, во-первых, представляют, что дарят ему, так, некоторым чиновникам, я прошу прощения, это не моя картинка, я это не делаю, дарят ему вот такой чемоданчик-кейс, который открывается, а там, как в криминальном чтиве, такое сияние долларовых купюр. И вот он видит, как такой подарок дарит, лицо чиновника озаряется, и возникает очень дружественное отношение. Реально ничего дарить не нужно, но когда вы входите с внутренним состоянием, легче. А другие делают другое. К шефу идут, чтобы его не бояться. Вот так вот ставят ладонь. На ладони его представляют 3-4 сантиметра высотой. На голову ему одевают красный колпак и выключают звук. После этого он такой маленький с красным колпаком кричит. Вы на него маленького смотрите, и можно еще поглаживать рукой, но не прихлопывать. И вот что-то в душе меняется в такой картинке. Ну и интересно, чтобы выработалось хорошее отношение к человеку. А знаете что, может быть, вы это сделаете. А вот сейчас сидят почти все по парам, почти все по парам. А давайте вы сейчас на пару минут от меня отвлечетесь и посмотрите друг на друга. Это на пару минут. Давайте, посмотрите друг на друга. А я подскажу, что вам было бы хорошо рассмотреть. Сразу. Вот вы знаете, можете не ошибиться, но тот человек, который сидит рядом с вами, точно когда-то был маленьким ребенком. И когда-то ему было 5-7 лет. И вот интересно, сможете ли вы сейчас, вот скажем, сквозь это лицо, уже серьезно повзрослевшее, увидеть ту маленькую девочку, которая ведь, или маленького мальчика, который когда-то, например, шел в школу первый раз, первый класс. Интересно, с какими глазами, с каким бантиком, с каким букетом, ага, с ранцем или портфелем в руках, вот вышагивали в школу, какое было платьице, блузочка у девочки, какие вот здесь были бантики или прочее. И вот если вы вдруг хотя бы на мгновение сумели разглядеть этого ребенка в человеке рядом с вами, поднимите руки, кто чувствует, что возникает к человеку более теплое отношение. Для кого это так? Вы знаете, может быть, здесь используется то, что для большинства из нас отношение к детям вот почти безусловный позитивный рефлекс. И когда мы взглянули на человека и в нем разглядели, что он тоже был ребенком, то при самых трудных отношениях они немножко становятся полегче, потеплее, да.
У меня вопрос, если я представлю начальника в этом красном колпаке, не будет у меня идиотское выражение?
Скажу. честно скажу, я вот сейчас это перечисляю, эти вещи, мне из этих картинок близки не все. Я никогда не вижу шефа в дурацком колпаке. Эти вещи часто рекомендованы людям, которые просто безумно кого-то боятся. Для снятия страха, наверное, уместно. Как общее отношение к руководству, на мой взгляд, не очень адекватно. А мне помогают немножко другие картинки. Вот, например, выступая перед аудиторией, я когда-то замечал, что, вы знаете, вот в живом разговоре, вот я и ты, я обычно говорю внятно, четко, грамотно, понятно, вот живая, хорошая человеческая речь. А когда ты видел, выхожу на аудиторию, и речь становится вот то ли официальной, то ли невнятной, то ли затрудненной какой-то. Постарался понять, в чем дело, или найти способ. И вдруг я понял, что какие вещи можно использовать. Во-первых, я в любой аудитории с этой поры что делаю? Во всех главных местах аудитории у меня теперь есть свои люди. Я нахожу лица людей, которые мне симпатичны. Вот там нашел человек, который мне точно симпатичен. Вон там. Вон там. Вот с этой стороны и здесь. И после того, когда у меня глаза передвигаются, я кого вижу в первую очередь? На кого взгляну, настроение повышается. Сразу внутри становится легче. Это первое. То есть надо знать, куда смотреть. Найти себе островки уверенного позитива. А второе, я сразу, глядя на человека во внутренней картинке, представляю, что мой друг, которого я давно знаю, и с ним беседую вот здесь рядом. Тогда я беседую не публичные выступления. Передо мной стоит человек, я просто немножко громче говорю, но говорю с близким человеком один на один. И тогда ситуацию я вместо публичного выступления, где, может быть, я не очень был уверен, я перевел в режим доверительного общения с человеком, которого я верю, знаю, что он меня поймет. Соответственно, и с шефом я беседую, с любым руководителем стараюсь беседовать, как с человеком, у которого у нас есть общая рабочая задача, и мы, как два единомышленника, быстрее ищем возможность эту рабочую задачу решить. Внутренняя картинка. Некоторые еще подсказки на тему управления своим внутренним состоянием. Одно, я попозже, в самом конце, надеюсь, будет время, расскажу хотя бы в двух словах. Потому что вот все, что я рассказываю, это все-таки где-то теория. А что с собой это делать? И вот практика работы с собой, практика совершенствования. У меня эта система давно разработана, и она очень проста и очень эффективна. Ну, просто 20 лет работы, слава богу, уже сложилось. Так вот, там одно из таких проходных, но очень полезных упражнений, упражнение «Царственная осанка, сиятельная улыбка». Вы представляете, по городу Петербургу идет королева. Ну, а кто же знает, вы королева или нет? Ну, что, паспорт будет требовать? Ну, короче, да, голландская королева. Ну, вот просто сейчас гуляю, вышла из посольства. Ну, король вот сейчас встречается с Путиным, да, а я вместе с ним по Петербургу гуляю. И вот если вы вдруг знаете, что вы голландская королева, и идете по Питеру, в метро ездите, знаете, смотрите на этих граждан Российской Федерации, как они тут себя ведут, знаете, какое-то совсем другое состояние. И обычно вот это упражнение «Царственность» очень хорошо действует на людей. Ну, один раз я налетел на неожиданный вариант. Человек, который делал все упражнения вот по этой системе с громадной пользой, взял это упражнение «Царственность», через неделю приходит, говорит: «Николай Иванович, то ли я что-то не понял, то ли это неправильное упражнение, но у меня испортились отношения со всеми окружающими». И они говорят: «Что ты с собой делаешь?» Я хорошо спрашиваю: «А что ты с собой делаешь?» Говорят: «Ты кто в этом упражнении?» Говорит: «Я царь». «А рядом с тобой кто?» «Как кто? Холопы. Шестерки». Я говорю: «Подожди. Я сказал, что в этом упражнении ты царь». Но я не сказал, что здесь окружающие шестерки и холопы. Какие, пожалуйста, другие варианты картинок, видений? Кем могут быть люди рядом с тобой? Могут ли они быть министрами? Могут ли они быть принцессами? Тоже королями и королевами? Он говорит, вообще-то да. Но тогда же это будет другое отношение. Ты король, и они достойные люди. Картиночку скорректировать. Или недавно, вот буквально на тренинге, я так удивился, тоже супружеская пара, кстати, молодцы, великолепная пара, отрабатывают в этом упражнении словарь эмоций, упражнение уверенность в себе. А он сразу так вот весь напрягся и даже челюсть вот так вот агрессивно выдвинул. Мы интересуемся, слушай, а как вообще, при чем здесь уверенность в себе, и ты делаешь такое напряжение? Ну как же, я же должен тебя победить. Я говорю, правильно ли я понимаю, что ты делаешь уверенность в себе из картинки, что ты задира и с кем-то бодаешься за первенство? Говорит, конечно. Слушай, говорит, а если ты не будешь с женой бодаться и не будешь в режиме задиры, а представишь, что ты уверенный, сильный человек, который... Говорю, вот так вот поставь руки ей на плечики и скажи ей прям вслух. Я мужчина, я смогу тебя защитить. У меня есть для этого все силы. Я сильный. Ты можешь быть уверенной. Рядом с тобой твой мужчина. Он это сделал. Мы спросили жену, как? Говорит, слушай, мне нравится еще больше мой мужчина. Смотрите, он сменил картинку. Вместо того, чтобы теперь с ней драться, кто из нас сильнее, он так понимал уверенность в себе. Я могу тебя победить. Он сделал картинку. Я могу тебя защитить. Это формирование внутренней структуры чувства. Угу. И вот если вы будете подбирать под каждую нужную ситуацию, вот, под нужное чувство, нужную картинку, вы сделаете правильное содержание. Ну, кстати, в картинку про это тоскливая, что-то это называется, тупая покорность. А я себе представил черный туннель без конца и края. Назад туннель, вперед туннель. Но сзади там тебя еще пнет кто-то. Надо идти вперед. И хоть влево тут, не знаю, осклизлый кирпич справа, никуда не денешься. И только бесконечное. Дорога темная вперед. Ага, тупо, а куда ты денешься? Ну, надо картинку было оправдать. Какие другие здесь вещи, кроме картинки ситуации? Дальше лицо и тело. По поводу тупой покорности, да делается просто. Вот можете сами, пожалуйста, сделайте плечи вперед и вниз, голову как под ярмо. Можете немножко наклонить, отпустите челюсть и снова расслабьте мышцы под глазами. И можете еще вот так вот покачивать бесконечно, как вот осел, запряженный в тяжелую телегу. И вот так вот здесь чувствуете напряжение у вас на плечах, тянете это какую-то там сзади ярмо телегу. И идете бесконечно вперед. Уже лучше с тупой покорностью? Уже получается? Получается. И последняя вещь – это внутренний текст. Внутренний текст. Знаете, внутренний текст важен, очень важен. И в этой картине говорю, что воля, что не воля. Все едино, без конца и края. Всегда было, всегда будет. Но, как правило, тело и выражение лица сильнее речевых формулировок. Вот давайте все-таки проведем маленький эксперимент. Давайте все поднялись. Разминочка, разминочка, поднялись. Ага. И давайте первое. Сделаем тоскливое тело. То есть вот так вот сутультесь, согнитесь. Можете встать на одну ногу или вот так, как лениво. Плечи вперед и вниз. Голова наклонена тоже с наклоном и вбок, и вниз. А челюсть отвисла, глаза расфокусированы. Ага. А теперь говорим, жизнь прекрасна. Все отлично. Я вау. Ага. Да. А теперь, пожалуйста, расправьте плечики. Вот так вот поднимите руки. Вот такие боевые. Лицо бодрое, все хреново. Ну-ка, дружно. Какое настроение? Спасибо, сели. Друзья мои, смотрите. Здесь делают разночтение между телом и текстом. Что оказывается сильнее? Внушение тела или внушение текста? Внушение тела, как правило, сильнее. Но если тело правильно... Вот знаете, вот с телом настолько нужно быть внимательным. Вот попробуйте просто приподнять верхнюю губу. Сразу отношение к людям. Но мгновенно меняется. Если вы только напряжете лоб так, чтобы возникла поперечная складка, сразу будут возникать мысли о бессмысленности бытия. И трудности вообще человеческой жизни. И вот если ко мне придет на консультацию человек вот с таким лбом и будет спрашивать, а в чем смысл жизни, вот поймите, чисто профессионально я знаю, пока я ему лоб не сниму, не расслаблю, работать с интеллектуальным содержанием преждевременно эффекта не будет. Лоб все сотрет. Вначале меняй телесный, вот анатомический рисунок лица. Угу. Иногда приходится, с другой стороны, менять даже интонации. Интонации редактировать тяжелее всего. Но если у человека базарные интонации, он говорит, а как я ее полюблю? А если у человека вот так, базарные интонации, то с базарными интонациями у него чувство любви может быть, но только на уровне базара. А если вы у человека хотите воспитать высокие чувства, коллеги, я сейчас делюсь вот такими открытиями интересными. Самый эффективный способ, один из эффективных способов, это взять хороший лингофонный курс английского языка и для актеров, которые отрабатывают произношение из высшего света. Это когда они освоят вот это говорение, а актеры знают, когда говоришь вот так вот в стороны, это низший класс, базар. А когда говоришь по вертикали ртом, это подъем и высокое отношение, и высокие чувства. Поэтому актеры вот так вот ходят сюда, то ли пробки из-под шампанского вставляют, то ли шишки, и отрабатывают вот такую челюсть, которая открывается в высоту, а не в сторону. И отрабатывают следующее говорение. И чтобы вот этот голос был, и вот только под соответствующей интонацией у тебя может быть соответствующее чувство.
Да, по небу.
Вот чтобы я когда-то раньше это знал, чтобы это в каких учебниках писали, из каких мелочей, оказывается, складывается человеческая жизнь, характер, те или иные, вот даже чувства. Сколько же нужно учить? Поэтому, например, в деле воспитания детей я высоко оцениваю опыт до 17 года, когда обязательно в подготовку офицеров и мужчин, в принципе, включалось какие вещи? Сидеть и стоять прямо, конная выездка, фехтование и танцы. И вот когда ты умеешь управлять лошадью, у тебя в руках есть вот эта способность управлять сильным животным под тобой. В руках есть, в теле. Если ты умеешь руку, которая умеет наносить удары, четкие и красивые, и у тебя есть руки, которые могут взять даму, и она будет ощутить, что ты к ней внимателен и нежен, вот тогда формируется через тело личность мужчины. А если человек, парень, никогда этими вещами не занимался, у него не будет в теле нужных способностей, чтобы быть руководителем семьи, руководителем организации, чтобы в танце вести женщину или в жизни вести за собой людей. И вот сейчас даже в воспитании детей я специально подбираю виды спорта, в которые нужно детей запустить, чтобы они в нужный возраст выработали нужные телесные способности. Потому что если он пойдет лыжами заниматься на длинные дистанции, это одни качества. А если футболяна, это другие качества. Теннис большой – это третьи навыки. Борьба или бокс – это четвертые. Это не только формирование спортивных особенностей, это формирование личности. Здесь так все переплетено – психология эмоций и формирование личности. Итак, внутренний текст. Ну и последнее, кстати, внутренняя музыка. С какой музыкой в душе вы живете? Если кто любит печальные песни, то как вы думаете, что после этого будет у вас в глазах?
Печаль, тоска.
Угу. А если вы себя в нужный момент заряжаете нужными мелодиями, даете к этому правильное лицо, правильное тело, правильную походку, правильные картинки, то вы получаете правильную эмоцию, правильную жизнь. Все. Коллеги! Ну что, аплодисменты? Это вещи простые, это вещи практичные. А дальше просто обычно идет тренировка, чтобы вы могли делать любые эмоции. Вот тут, например, список, к примеру. Уверенность в себе. Ну-ка, давайте, вот сели хотя бы как уверенный в себе человек. Ага, замечательно. А теперь, пожалуйста, добавили насмешливости в глазах и посмотрели то ли сюда вперед, то ли влево-вправо. А веселые, многонасмешливые глаза есть, хорошо. А теперь, ну что за дела, гневное возмущение? А переключаться надо сразу и быстро. А потом воодушевленная мечтательность. А когда-то, вы знаете, после сессии начинаются каникулы. Но потом бывает грусть светлая, потом они проходят. Но они будут снова. Это бывает, но проходит грусть светлая. Да. Но пару уже не исправишь. Тоскливая грусть. Почему же я не занимался? Замечательно. А детскую обиженность, я думаю, сделают сразу все легко. Любой преподаватель вам сделает детскую обиженность, если только поставит задачу. Детьми мы были все. И тупая покорность, и злое упорство, и удивление, и презрение, и усталость, а также энтузиазм и бодрость при тренировке делается легко. Упражнение это, я сейчас скорее его рассказываю, делать будете при желании дома. Хорошее разминочное упражнение. Один делает, другой угадывает. Дополнительный режим работы. Один делает, другой редактирует. Чтобы тебя понимали люди. Вот здесь челюсть поправь. Глаза. Я тебе покажу, какие надо делать. Плечики или голова вот скорее вот так, и будет тебе лучше. Картиночку иногда подберешь нужную под то или иное состояние. А дальше многие репетируют. Теперь эти чувства делать на скорость. Человек диктует по списку. И ты, пожалуйста, царственность. Усталость. Воодушевление. Тоска. Насмешливость. Интерес. Удивление. Нежность и благодарность. При этом на скорость вначале делается скорость внешнего выражения, а потом любители делают на скорость скорость внутреннего переживания. Не важно, что ты сделал снаружи. Вот чтобы с этой скоростью появлялись, вот здесь те же самые переживания. Это настолько невероятно, когда люди вдруг это осваивают и начинают делать. А для самых продвинутых они делают еще следующим образом. Можно листочек? Просто так. Ага. Берется вот этот список, и один его делает. вот так вот только верхней частью лица. Видны только глаза. И при хорошей подготовке весь список можно показать только верхней частью лица. После этого листочком закрывает, наоборот, вверх, оставляет нижнюю часть лица. Немножко сложнее. Практически весь список также можно показать только нижней частью лица. Ну а самая красота, когда человек отнимает этот листочек и начинает верхней частью лица делать один список эмоций, а нижней частью лица другой список. И тогда мы возвращаемся в жизнь, потому что в жизни вы нередко так и делаете. Вот это и есть. И глазами он говорит, как я тебя люблю, восхищаюсь, а вот здесь я тебя убить готов. В челюстях. И вот это уже более реалистичный взгляд, как люди интересно живут и взаимодействуют. Психология эмоций. А теперь, друзья мои, возвращаемся к нашему трудному вопросу. Почему же мы были, когда детьми, мы все были такими талантливыми, а потом стали взрослыми? То есть немножко туповатыми, растерявшими свое мастерство. Я даю свое видение. Это все обсуждается. Призываю вас в совместное сотрудничество и поиск. Пока видение у меня такое. В процессе социализации... Параллельно росту, коллеги, смотрите, с 4 лет, с одной стороны, идет развитие эмоций, в первую очередь негативных, но какая-то другая линия, сейчас я пишу какая, как бы другой рукой ребенок начинает сам себя обрубать и тупеть. Не знаю, как назвать, как это назвать. Но происходит процесс деградации. Сейчас я пишу, по каким линиям, и опишу, почему и зачем это делает практически любой ребенок. Во-первых, думаю, что очень понятно, с какого-то возраста дети понимают, что опасно и социально невыгодно открытым образом делать эмоции намеренно кому-то. Если он до какого-то возраста говорил «я кому плачу», объявлял и зачем плачу, но потом стал понимать, что за это получают по попе. И теперь что выучивает? Кому платишь, зачем? Я ни зачем плачу. Мне просто горько. А потом добавляет, когда ты не пускаешь меня гулять и заставляешь что-то делать. Начинает скрывать свою намеренность, а иногда и отучать себя думать и просто буду плакать. В конце концов, чтобы не догадались, для чего я это делаю. Дальше сразу большим списком. Дети учатся перекладывать ответственность за свои эмоции. Раньше было понятно, ребенок это делает сам, это его действие. Эмоции изначально проактивны. Я, ребенок, делаю тебе эту эмоцию, чтобы ты мне за это или поэтому сделала то. Но это детям невыгодно проявлять, им выгоднее теперь сказать, я ничего не делаю, это ты заставляешь меня это переживать. Не оставляйте меня одного в комнате, а то я буду пугаться. Внимание, расшифруйте слово «пугаться». Это какая форма? Возвратная. Пугать кого? Пугать себя. Кто в темной комнате пугает ребенка? Он сам. Но ему нужно оставить с собой рядом маму. Поэтому он что говорит? Мне без тебя страшно, мама. И когда ты уходишь, мне становится страшно. Убирает автора. Он теперь обвиняет темноту и маму в своем страхе. Отвечает за его страх уже не он сам. Если мама ему поверит, она будет знать, что это она отвечает за его страхи. А не он начинает себя бояться и страшить. Не смейтесь надо мной, а то я обижусь. Кто единственный человек, который может обидеть человека? Он сам. Но теперь возникает формулировка, которую дети быстро выучивают. Это не я себя обижаю. Это ты меня обижаешь. Это не моя ответственность. Это ты за это отвечаешь. Они убирают авторство. Снимают с себя ответственность. Становятся неуязвимы, но теряют авторство. Далее. Эмоции становятся шаблонными, естественными реакциями. Вот смотрите, сейчас здесь нет у нас флипчата, я на пальцах расскажу. Вот, например, была некоторая ситуация. Ребенку не дали съесть то, что он... Так, не купили, что, пепси или фанту, чего хотите? Фанту, да? Фанту. Не купили. Ребенок, вообще говоря, на это может отреагировать веером эмоций. Он может расстроиться. Может?
Да.
Может. Может разозлиться.
Да.
Может. Может обидеться. А может фиолетово никак на это не отреагировать.
Ну и не надо.
Ну и не надо. Четыре реакции. Если он в разное время, то... спокойно относится, то злится, то расстраивается, то обижается, то мы знаем, что он может реагировать по-разному. И тогда родители имеют право сказать, слушай, ты же когда-то спокойно к этому отнесся. Сейчас вспомнил ситуацию. В аэропорту проходили через контроль безопасности. И девочки у нас шумели вначале, чтобы им купили там что-то вкусное, сладкое. Что-то вообще для них было жутко дорого. И мама представляла, что было бы, если бы девочкам это не купили. Это был бы, ну, обида буйная и серьезная. И вдруг теперь им купили это, они проходят, а оказывается, жидкости свыше такого-то чего-то нельзя проводить. Что делают теперь с этими? Берет и выбрасывает. И мы смотрим на лица девочек. Ничего. Вот у мамы был просто культурный шок. Но девочки знают, что если на маму пошуметь, результат будет. А вот на этих теть шуми, не шуми. Это как со стенкой бодаться. Вот стоит стена противная. Ну постучи об нее головой. А дети умные, и они это не делают. Так вот, когда дети показывают, что они могут иметь веер эмоций, к ним возникают вопросы. И поэтому через некоторое время дети доходят до того, что нужно оставить у себя одну предпочитаемую реакцию и объявить это своим характером. Например, ребенок начинает на почти любую ситуацию расстраиваться. И тогда все говорят, ну что ты хочешь? У него такой характер. Если был бы веер, было бы понятно. У него был бы выбор. А теперь у него выбора нету. Он от вас защитился. Это форма личностной защиты. Убрать разнообразие реакций, оставить только одну типовую. Одну характерную. Характерную, которая потом окажется твоим характером. И когда ребенок это выучит, через некоторое время в учебниках по психологии, что будет написано? Характер является динамической характеристикой, которая является врожденной и неизменяемой. Кто нам это подсказал, эту интересную мифологическую конструкцию? Дети. Обманули. А мы им верим. Вау. Вот это интересно. И эмоции становятся длящимися, непроизвольными в своем завершении. Смотрите, мы раньше говорили, дети умеют как мгновенно включать эмоцию, так и мгновенно выключать. Но если ты умеешь мгновенно выключать, то рано или поздно родители что говорят? Ну, прекрати. Но тут ребенок с чем сталкивается? Вот ситуация песочнице. Я пришел туда играть, меня мама привела, и вижу, рядом такой же, как и я, у него есть красный паровозик, а он сейчас играет лопаточкой, паровозик свой оставил. Ну, что бы мне не взять его паровозик и не повозить? Я начинаю играть его красный паровозик. А потом он вдруг, хотя мог бы дальше играть лопаточкой, отнимает у меня свой паровозик. Я еще не наигрался, поэтому я ему не даю, понятно? А он меня отнимает, дергает, а потом даже бьет лопаткой. Понятно, что я его паровозиком теперь конкретно хлопну. А теперь он начинает меня бить. Мы начинаем драться. А после этого нас мамы разнимают, и моя мама говорит: «Слушай, ты же видишь, он же такой бешеный, он остановиться не может. Уступи ему, а ты можешь остановить себя. Поэтому тебе нужно ему уступить и паровозик отдать». Вот с трех раз догадаетесь, какой вывод делает ребенок в такой ситуации. Да что ж, я рыжий, что ли? Он умеет раскручивать себя так, что не может остановиться, а я еще не научился. И дети учатся вводить себя в эмоцию так, что, правда, остановиться не могут. И это становится уже эмоциональной длящейся реакцией, которая так, когда пройдет, тогда пройдет. А если не пройдет, это вы виноваты. Эмоции становятся реакциями. Эмоции исчезают как проактивные эмоции. Посмотрите, какой сейчас самый толстый учебник в России по эмоциям и чувствам. Автор? Ильин. Вот такое большое, интересное, серьезное монография «Эмоции и чувства». Практически все главы озаглавлены, так или иначе. Эмоциональное реагирование. Эмоции сейчас практически всеми исследователями понимаются только как что? Ответ. Реагирование. А то, что эмоции изначально были проактивными действиями, активностью ребенка, про это забыли, потому что дети отключили проактивность и теперь представляют свои эмоции. Это не я делаю, это вы у меня вызываете, а когда пройдет, давайте вместе посмотрим. Я за это не отвечаю. И ближайшие десятилетия с 4 лет дети осваивают все негативные эмоции, и второе, осваивают эмоциональное реагирование в режиме, когда он не является автором, является жертвой своих эмоциональных состояний. Это тоже процесс научения. То есть дети обманывают всех исследователей, в результате во всех энциклопедиях эмоции как описываются? Как состояние организма и переживания, характерные для определенной личности, возникающие в ответ на значимые для человека события. В ответ. И реакции, которые возникают, и авторской позиции в эмоциях нет. Дети обманули всю академическую психологию. Вот восхищение нашими творческими детьми, восхищениями нами такими талантливыми.